harmonizing the gospel accounts.
Ну давай теперь немного поговорим о согласовании евангельских повествований.
One of the difficulties that you encounter is you're trying to harmonize the gospels.
Одна из основных сложностей, с которой приходится сталкиваться, это согласование Евангелия.
Sometimes there are apparent contradictions or dissimilarities between the gospels.
Согласовать какие-то кажущиеся разногласия или несоответствия в различных Евангелиях.
And the first step is to realize that apparent contradictions and difficulties, and you realize them, and then you establishing the biblical chronology will be encountered. You're just going to encounter difficulties.
Быть готовым к неизбежным сложностям, возникающим при попытке определить библейскую хронологию событий, что такие сложности обязательно возникнут. Когда вы проповедуете Евангелие, вы встретитесь с трудностями. Просто будьте готовы к этому. И иногда нужно согласовать описание Евангелия.
That is, you want to look at them and make sure that they see how they agree and how they fit together.
Вы хотите их посмотреть, каким образом они соответствуют друг другу.
For instance, it helps the preacher to know the sequence of historical events, which can help in the process of interpretation.
И согласование Евангелия необходимо, во-первых, из-за того, что проповеднику установить историческую последовательность евангельских событий.
For instance, you might be reading one gospel and you can't tell that one story follows the other one. It just doesn't say. There's no transition.
Вы можете читать, например, какое-то Евангелие, и вы не можете сказать, действительно ли одна история следует за другой, потому что там нет никаких переходов.
Maybe the way the text is worded, it just doesn't say, and after that, Jesus did whatever.
Возможно, то, какими словами или каким объяснением, нигде не сказано, что после этого Иисус сделал тот или был что-то.
But you may look at another gospel, and it'll say, have a parallel text to the one that comes before that.
Но вы можете смотреть на другое Евангелие, и, возможно, найдете параллельный текст, который покажет события, бывшие до этого.
And then it may say, and immediately after that, and describe something different that happened in sequence, chronological sequence.
И, возможно, в том Евангелии будет написано, что сразу после этого или тотчас и будет идти какое-то другое событие, которое идет в хронологическом порядке.
And then you may read down and discover there is a parallel text to the one you're studying, but it happened way later.
И, возможно, вы будете читать дальше то Евангелие и увидите, что есть параллельное событие, то, к которому вы разбираетесь, но оно происходило уже гораздо позже.
And then you realize that the gospel that you're studying, that gospel writer took something out of chronological sequence and put it there for some reason.
И тогда вы увидите, что автор Евангелия, который вы читаете, который вы изучаете, взял какое-то событие и поставил его не в хронологическом порядке, но с определенной причиной.
And so this is really helpful. This is something that comes out when you begin to harmonize the gospel.
И это очень полезно и помогает нам, когда мы согласовываем Евангелие.
It also helps the preacher know what events are parallel and which events are distinct and unique.
Также согласование Евангелия помогает проповеднику увидеть, какие события параллельны, а какие уникальны.
Sometimes, like I said, you're studying one and certain details are left out.
Как я уже сказал, вы можете изучать одно Евангелие, какие-то детали в этом Евангелии не упоминаются.
And then you have to decide whether the details just happen to be left out or if it's a totally different account.
И тогда вам нужно принимать решение, либо здесь просто не упоминаются какие-то детали, либо это совсем другое событие.
You'll find in that yellow book we gave you that there are a lot of texts that teach very similar things. They sound very similar.
И вот в желтом конспекте вы найдете, что есть много текстов, которые говорят очень похожие вещи.
But they're different accounts.
Но это различные описания.
And so you want to make sure you don't assume something's a parallel account unless you're sure of it.
И поэтому вам нужно быть уверенным в том, что вы не предполагаете, что это параллельные тексты до тех пор, пока вы точно не уверены.
Usually the rule is if you aren't certain, just treat it as a different account.
И обычное правило такое: если вы не уверены, тогда лучше считайте их различными или другим текстом, другим событием.
Also, when you look at the different parallel accounts, you can see different themes, how different authors are emphasizing different themes.
Также согласование Евангелия помогает проповеднику яснее увидеть различные темы, представлены в евангельских повествованиях.
You also see chronological sequences that are helpful in preaching the gospel.
Также согласование Евангелия важно для хронологической проповеди или для того, чтобы иметь хронологическую последовательность во всех четырех Евангелиях.
You know, maybe you wanted to do kind of a series on the life of Jesus or a certain part of Jesus' life.
Возможно, вы захотите провести серию проповедей о жизни Иисуса или какой-то части в жизни Иисуса.
Maybe you wanted to teach on maybe the Passion Week of Jesus.
Возможно, вы захотите проповедовать о Страстной неделе.
And so it would be very helpful to have a harmony of the Gospels so you know all the details and how they fit together.
Очень полезно будет иметь согласование Евангелия, для того, чтобы увидеть, как все события согласуются.
So as you preach through that last week of Jesus, you can add all the information from the different Gospels.
Поэтому, проповедуя события, которые были вот на последней неделе, вы можете хорошо увидеть, как они шли в хронологическом порядке.
And like I say, you have some of that information, that blue pamphlet to help you do that.
И как я уже сказал, вы эту информацию можете найти вот у вас в желтом конспекте.
Alright, now, how do you solve apparent contradictions in the Gospels?
Но как же разрешить кажущиеся противоречия в Евангелии?
You study the Gospels, you're going to immediately run into these apparent contradictions.
Изучая Евангелие, наверняка вы встретитесь с такими кажущимися противоречиями.
You know, for instance, we talk about witnesses to a car accident, how each person will kind of explain what happened in a different way.
Например, мы с вами говорили о том, что если было три очевидца аварии автомобильной, то они когда будут рассказывать, они будут рассказывать все по-разному.
And sometimes they even give information that disagrees, even though they all saw the same accident.
И иногда они будут рассказывать какую-то информацию, которая даже не согласуется с другой информацией, хотя все они видели одно и то же происшествие.
But you know, the Bible is inspired.
Но вы знаете, Библия — это богодухновенна.
And so the Holy Spirit is not going to allow for contradictions.
Поэтому Дух Святой не допустит противоречий.
And so now you as the preacher have to solve what seems to be a contradiction,
but
isn't.
Вы как проповедники должны разрешить кажущиеся противоречия, которые на самом деле не являются таким.
The first thing you do is you remind yourself that there can be no contradictions in the Word of God, that all contradictions are apparent, not real.
Ну, во-первых, вы должны, в первую очередь, необходимо напоминать себе, что в Слове Божьем действительно нет противоречий, так что любые разногласия — это кажущиеся, а не действительные разногласия.
Yeah, and I mentioned, you know, the story in Matthew 12 versus Luke 11.
И я уже упоминал историю, которая в Матфея 12 главе, которая также упоминается в Луки 11 главе.
Matthew says the guy is blind and mute, and the other one only mute.
Матфей говорит, что тот человек, которого Иисус исцелил, был слепым и глухим, а Лука говорит, что он только был слепым.
And there's also a similar text in Matthew chapter 9 that sounds very similar than that to Matthew 12.
Немым был, да. Но как раз можем ли мы сказать, что то событие, которое описывается в Луке, это то же самое событие, что и в Матфея 12 главе.
And then you have a similar text in Mark 3.
Тот же самый текст или похожий текст мы встречаем в Марка 3 главе.
So you got four texts that are very similar.
Итак, мы видим четыре текста, которые очень похожи.
And you have to decide if which ones are fit together and which ones don't.
И таким образом тут нужно решить, а какие же из этих текстов соответствуют, а какие нет, какие являются одним и тем же событием, а какие нет.
One of the things that's helpful is to remember that each gospel writer didn't try to say everything that could be said.
И еще одна вещь очень важно помнить, что каждый автор Евангелия не старался сказать абсолютно все, что можно было сказать.
They just said what they thought needed to be said in order to communicate what they wanted to say.
Они только говорили то, что они считали нужным было сказать для того, чтобы им донести ту цель, которую они хотели донести.
Third, you must examine each parallel account in its own context.
В-третьих, нужно, конечно, каждое из параллельных мест рассматривать в том контексте, в каком оно стоит.
Sometimes you'll see that one text, which it looks like a similar passage.
Иногда вы видите какой-то текст, который похож на тот
think it might be an identical incident recorded in two places.
Вы можете подумать, что это то же самое событие, записанное в другом месте.
But you look in the context and you'll see that this one occurred after a certain event, but this one occurred after another event.
Но рассматривая контекст, вы увидите, что одно событие произошло после одних событий, а другое после других событий.
Then you realize that they're actually two different times, though they're very similar.
И тогда вы осознаете, что на самом деле это два различных времени. Хотя и похожие события.
Fourth, you look at the parallel texts together to discover similarities and differences.
Четвертых, необходимо сравнить параллельные тексты для того, чтобы найти в них сходства и отличия.
And so the Harmony of the Gospels is a very good tool. If you have, do you have one of those in Russian? Harmony of the Gospels.
I think there's
some. Yeah. You do have like a full one that has like all the full version.
I think so. We have.
Actually, tell them what about Harmony. I'll just explain what it is a little bit. That you pray that somebody translates one for you. But there's a kind of harmony where you have columns with each text in all four of the Gospels that you can just open up and see where they all agree and.
Есть такая книга, она прям так называется, «Согласование Евангелий», где весь текст каждого из четырех Евангелий в одной из колонок и написано, как они идут в хронологической
последовательности.
И на одной странице может быть только Евангелие от Матфея, потому что только Матфей описывает какую-то историю.
Maybe another page will have Matthew and Luke who record the same thing.
На другой странице может быть Матфей и Луки, которые записали одно и то же.
When it comes to death, then Jesus, you know, all four of them talk about it, so they'll all be together.
Например, когда говорится о смерти Христа, то все четыре Евангелия описывают это событие.
And so harmonies are very good. So pray that God has one translated.
Итак, согласование Евангелия очень важно и полезно, поэтому молитесь, чтобы Господь, может быть, нашел человека, который бы перевел.
Maybe one of you should write one.
Может быть, кто-то из вас должен написать такую книгу.
Yeah. Okay. Remember that including or not including information is not a contradiction of information.
И помните, что включение или исключение какой-либо информации это еще не есть противоречие.
For instance, let's just say that you know, there's some cars out here in the parking lot.
Давайте скажем, что вот на стоянке там стоят несколько машин.
And there's a green truck out there. There's a red truck out there.
Там стоит зеленый грузовик, красный грузовик.
You know, there's a two-door convertible out there.
Там лимузин с откидным верхом.
And then there's a two-door sedan out there.
И какой-то белый седан был вверх.
And you can't see any of them from where you're at, let's say.
И скажем так, что вы здесь вот сидите в комнате, и вам не видно абсолютно, что там за машина.
And so you don't know what's going on.
Вы не знаете, что там есть.
You're at work here.
Вы работаете.
And somebody comes in and says, "There's a green truck out front."
И кто-то заходит и говорит, слушай, там зеленый грузовик стоит на улице.
And later someone comes in and says, "There's a red truck out front."
Позже заходит еще один человек и говорит, слушай, там красный грузовик стоит.
And then after that, another coworker comes in and says, "There's a red two-door convertible."
Затем заходит другой работник и говорит, там красный лимузин стоит с откидным верхом.
And somebody else comes in and says, "There's four vehicles out front."
Еще один заходит говорит, слушайте, там четыре автомобиля стоят на стоянке.
So which person is telling the truth?
Кто из них говорит истину?
Well, all of them are telling the truth.
Все говорят истину.
See, those bits of information don't contradict.
То есть вот эти вот части информации, они не противоречат друг другу.
Now, it would be a contradiction if someone came in and said, there is only a green truck out front.
Будет противоречием, если кто-то зайдет и скажет, там только зеленый грузовик стоит.
But only mentioning the green truck isn't a contradiction.
Но если он просто упомянул грузовик зеленый, это не является противоречием.
And this kind of thing is what solves almost all the contradictions in the Gospels.
И вы знаете, подобного рода подход решает почти все кажущиеся противоречия.
You know, you'll read one story and it'll say one and other one will mention more details. That's not a contradiction.
Вы читаете одну историю, там говорится об одном, а в другой там больше деталей упоминается, но это не противоречие.
A classic example is the inscription that was on Jesus' cross.
Ну, классический пример это надпись, которая была на кресте у Иисуса.
For instance, Matthew 27:37 says.
Например, Матфея 27 глава 37 стих говорит, что надпись была такой: «Сей есть Иисус, царь иудейский».
See, Matthew is speaking to Jews.
Матфей пишет иудеям.
And so he uses the very Jewish name Jesus.
И он использует это иудейское имя Иисус,
which means Yahweh is salvation.
Которое означает Яхве спасение.
And he's emphasizing Jesus's kingship.
И он также подчеркивает царский титул Иисуса.
And so he references Jesus as the king of
the
Jews.
И он говорит, что Иисус царь иудейский.
So they know that he's the long-awaited Messiah and king.
Чтобы они знали, что это, что Иисус является долгожданным мессией и царем.
Mark merely says the inscription read the king of the Jews.
Марк написал, что надпись была царь иудейский.
And he leaves off the phrase "This is Jesus" with Matthew included.
То есть он убрал вот эту фразу «Сей есть Иисус», которую включил Матфей.
And Luke says the inscription read "This is the King of the Jews."
Лука написал «Сей есть царь иудейский».
And so you know, Luke, like Matthew, is emphatic. He says "This is."
Лука также как Матфей. Включает вот эту подчеркивающие слова «сей есть».
But Luke, like Mark, doesn't mention Jesus.
Но Лука, как Марк, не упоминает имя Иисус.
But John, he has something different still.
А Иоанн еще по-другому написал.
John says, it read, Jesus the Nazarene, the King of the Jews.
Иоанн говорит, что на кресте было написано Иисус Назарей, царь иудейский.
And he even gives us a little commentary on it.
И дальше он немного поясняет эту фразу.
Go ahead and read that.
Эту надпись читали многие из людей, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал.
So John includes the name Jesus, like Matthew.
Итак, Иоанн упоминает имя Иисус, так же, как и Матфей.
He includes the title King of the Jews, like Matthew, Mark, and Luke.
Он также упоминает титул царь иудейский, как это сделали Матфей, Марк и Лука.
But he leaves off the emphatic statement, this is.
Но он не упоминает усилительное выражение сей есть.
And so when you compare all of them and you put all of them together, you can see what they together said.
И когда вы сравниваете все, что они сказали, то можно увидеть общую фразу, которая была.
And so it says, "This is Jesus the Nazarene, the King of the Jews."
Сей есть Иисус Назарей, царь иудейский.
And that's what was on the inscription.
Именно это было на табличке.
Now there could have been more on the inscription.
Возможно, там было что-то и больше.
But that's all we know from the four Gospels.
Но это все, что мы знаем из четырех Евангелий.
For instance, if you study the account in Matthew chapter 8 of the Gerasene demoniac.
Ну, например, если вы изучаете Матфея 8 главу об одержимом человеке там.
And you compare that to Luke's version.
И сравниваете это с описанием Луки.
Now, one says there were two men, the other says there was only one man.
Один говорит, что там было два человека одержимых, а в другом месте написано, что один.
But just because one of the gospel writers emphasizes one man doesn't mean there weren't two.
Но из-за того, что один автор Евангелия говорит только об одном человеке, это не означает, что там их не было двое.
And so most of the apparent contradictions in the gospels are just different information being shared.
И наиболее такие явные или кажущие противоречия в Евангелиях легко таким образом разрешается.
Yeah, and then to remember that Jesus said some things, similar things, more than once.
И также очень важно помнить, что некоторые высказывания Христос мог повторять несколько раз и в разных формах.
And Robert Thomas in his work Church and the Gospels and the Life of Christ.
И Роберт Томас в своей книге Евангелие и жизнь Христа в таблицах.
And he lists over 50 instances of this.
Приводит более 50 таких случаев.
And it would be good for you to look at that. That's in that yellow handout.
И хорошо будет, если вы посмотрите, они у вас есть в ваших желтых
And I'll just show you some similar sayings here that are included in Thomas's work.
И здесь я показал некоторые похожие высказывания, которые все описываются в работе доктора Томаса.
Yeah, for instance, you have all things are possible with God. This is a similar saying.
Например, есть такое выражение: «Все возможно Богу». И подобные высказывания.
And for instance, it appears when the angel speaks to Mary about the birth of Christ.
Это высказывание мы встречаем, когда ангел возвещает Марии о рождении Христа.
It appears, and now it's, you know, maybe 4 or 5 BC, whatever that's supposed to be.
Ну, это где-то был 4-й, может быть, 5-й год до Рождества Христова.
And then there's, it's again in Mark 9:23, and that's about AD 29.
Затем Марка 9 глава 23 стих, это уже где-то 29 год после Рождества.
And then there's Matthew 17:20, which is also about AD 29.
Матфея 17:20, это тоже где-то 29 год.
And then it appears again in Matthew 19:26 and Mark 10:27.
Затем Матфея 19:26, Марка 10.
That's about the winter of 30. So you have the same phrase pretty much in the, all those different texts.
Там сказано служение в пире, зима 30-го года. Это одно и то же выражение, которое мы встречаем в различных текстах.
Right, and then you have several other examples of you are the salt of the earth.
Есть несколько других примеров. Например, вы соль земли.
And yeah, notice how all three of those texts, which all occurred in different years, in different situations, the same phrase is used.
Посмотрите, как вот эти вот различные тексты, различные сравнения показывают, как одна и та же фраза использовалась в разное время Христом.
Here's one where you have the same phrase used three times, but at three different times of the year. You are no sign will be given but the sign of Jonah.
Смотрите, как вот одна фраза использовалось три раза, но использовалось три раза в различное время года. Знамение не даст ему, кроме знамения Ионы, пророка.
You have a very similar situation. You have to talk about the faithful use of our resources.
Там используется очень похожая ситуация, когда Христос говорил о том, что мы должны верно использовать то, что нам дано.
You have like the parable of the minas.
Там притча о минах.
And then you have the parable of the talents.
Также есть притча о талантах.
And these happened one in the spring of 30, another in the winter of 30.
И это произошло одна весной 30-го года, а другая зимой 30-го года.
And if you look at the text, they're very similar, but they're different.
Очень похожи они в тексте, но это различные притчи.
And then all of the examples above, there's more examples in the handout we gave.
И, конечно же, есть много гораздо больше примеров там в конспекте, который вам раздали.
And just make sure you use those resources so you don't assume something's the same when it's different.
Так что, пожалуйста, используйте эти источники, чтобы вы не подразумевали, что все там одинаково, хотя это различно.
Remember to stick to the author's intended meaning.
Важно держаться авторского замысла.
And this is really important because you have to remember that you have four different authors in the gospel.
Это очень важно, потому что вы должны помнить, что есть четыре различных автора.
And each of these gospel writers have a different purpose.
И у каждого из авторов была своя цель.
And though you can use the harmonies to find out what your text says.
И хотя вы можете использовать согласование для того, чтобы увидеть, что говорит ваш текст.
You don't want to import somebody else's meaning from a different gospel into your text.
Нельзя взять значение из какого-то другого Евангелия, какого-то события и принести его в ваш текст.
And so here's some things, some principles you can use that will help you.
И вот некоторые принципы, которые вы можете использовать, которые
помогут. You ask yourself, what does the text literally say?
Во-первых, спрашивайте себя, каково буквальное значение текста.
For instance, even if the text is obviously figurative in language.
И даже в текстах, которые очевидно являются фигуративными, так скажем, или образными.
You always start with the literal meaning.
Всегда нужно начинать с выяснения буквального значения.
For instance, Jesus says to the Pharisees, "You strain out a gnat and swallow a camel."
Например, Иисус говорит: "Вы процеживаете комара, а верблюда поглощаете."
Well, we know he isn't talking about gnats and camels.
Ну, конечно же, мы понимаем, что он здесь не говорит о конкретных комарах и зебрах.
He's using that as a figure of speech.
То есть мы видим, что здесь он использует образную речь.
But it's always good to stop and say, what is a gnat and what are the characteristics of a gnat?
Но всегда хорошо остановиться и подумать, а кто же такой комар? Каковы его характеристики?
Now, what is a camel? What are the characteristics of a camel?
Что такое верблюд? Его какие характеристики?
And then you can say, and how do gnats differ from camels?
И тут можно сказать, а чем комар отличается от верблюда?
And then you can understand the spiritual significance better.
Тогда вы сможете лучше понять духовное значение.
For instance, Jesus says, we talked about Jesus describing himself as, I am the door.
Вот мы уже с вами говорили, например, Иисус сказал о себе, я есть дверь.
And so we ask ourselves, what is the door for?
Мы должны себя спросить, а для чего дверь?
Well, why do we have doors?
Зачем нам двери нужны?
Hey, doors are passageways.
Дверь — это проход своего рода.
Doors are for entering from one place to another.
Дверь существует для входа из одного места в другое место.
You have to go through the door to go from this place to that.
Для того, чтобы из этого места войти в то место, нужно пройти через дверь.
And just thinking about the literal meaning will oftentimes help you understand the figurative meaning better.
И размышление над буквальным значением часто помогает лучше понять образное значение.
It will often help your people remember the spiritual meaning better if they talk about the literal meaning also.
И если вы будете говорить о буквальном значении, это часто помогает лучше людям вашим запомнить образное значение.
Because then you'll say Jesus is the door, and that if you don't go through Jesus, you can't get to heaven.
Потому что когда вы говорите, что Иисус сказал, я есть дверь, и вы можете сказать, если вы не пройдете через Иисуса, тогда вы не попадете на небо.
Here's another question. Ask yourself what the original audience would have understood by what was written in the text.
Также спрашивайте себя, как могли понять данный текст первые читатели, которые получили этот текст.
Now, if you come up with an interpretation that they couldn't have understood,
если у вас получится такое толкование, которое они не могли бы понять,
then it's not a good interpretation.
Тогда это неправильное толкование.
For instance, there's a lot of people, when they get to the Song of Solomon, they read Jesus into all these places in there and his love for his bride, the church.
Например, многие люди в книге песни песней Соломона видят Иисуса Христа и его любовь к церкви во всех описаниях.
And there is no doubt that the Bible uses that parallelism in the New Testament.
И, конечно же, нет сомнений, что Библия использует подобного рода параллелизм в Новом Завете.
And there's no doubt that the church is the bride of Christ.
И нет сомнений, конечно же, что церковь является невестой Христа.
But you ask yourself, how many of the first people who read the Song of Solomon understood that to mean?
Но спросите себя, сколько людей, изначально читавших песни песней, понимали в этой книге взаимоотношения Христа с церковью?
So you try and come up with what the original author meant for the original audience to understand.
То есть необходимо сначала увидеть, что изначальный автор задумывал и подразумевал для изначальных читателей.
Then you read through the text, the entire text, and ask yourself what the main idea of the passage is.
Затем перечитайте весь текст и спросите себя, какова его главная цель, идея и главная цель.
For instance, one of the brothers came up and asked this question.
Один из братьев подошел и спросил вопрос.
He was preaching that text where Jesus heals the lame man.
Он проповедовал текст, где Иисус исцелил расслабленного человека.
So this lame man is brought to Jesus.
И вот этого расслабленного принесли к Иисусу.
And there's a big crowd that they're all gathered around.
Огромная толпа собралась вокруг Иисуса.
And the religious leaders are there.
Были там религиозные лидеры.
And Jesus knows the religious leaders are there.
И Иисус знал о тех религиозных лидерах, которые там были.
And so instead of healing the man, he says, your sins are forgiven.
И вместо того, чтобы просто исцелить человека, он сказал, прощаются тебе грехи.
And he knows what those religious leaders are going to be thinking.
И он знал, о чем будут думать эти религиозные лидеры.
They're thinking, only God can forgive them.
Они сразу начнут думать, только Бог может прощать грехи.
So then he asks him a question, so tell me, what's going to be easier?
И тогда он спрашивает у них вопрос, скажите мне, что легче?
He says, is it easier for me to tell this man, your sins are forgiven?
Что легче, сказать этому человеку, прощаются?
Or take up your pallet and walk.
Или сказать ему, встань, возьми постель и ходи.
Now, if you think about it, the easiest thing to say is your sins are forgiven.
Если просто подумать об этом, то легче, конечно, сказать, прощаются себе грехи.
That couldn't be proven right there.
Потому что это никаким образом нельзя доказать.
I mean, only Judgment Day is going to see if that worked.
Только день суда покажет, действительно ли это подействовало или нет.
The hard thing would be to tell the man, take up your pallet and walk.
Но сложнее, конечно же, будет сказать, встань, возьми постель и ходи.
But that would require a miracle.
Но для этого бы нужно было чудо.
Something only God can do.
Есть что-то, что может сделать только
Notice,
Бог.
Only God can forgive sins,
только Бог может прощать грехи.
And only God could make the lame man walk.
И только Бог может расслабленного сделать ходящим.
But in order to teach those men that he can forgive sins,
но для того, чтобы научить людей, что он может прощать грехи,
which they can't verify,
что они как бы не могли проверить,
he says, take up your pallet and walk.
Он сказал, встань, возьми постель свою и ходи.
And then he teaches them, he defends both his ability to forgive sins and his ability to do the work of God.
И тем самым он их учит, как бы защищает свою способность прощать грехи и также совершать чудеса.
So the question is, what is the main idea of that passage?
И вопрос, какова же основная идея этого текста?
Now you could look at several things and you could say, well, probably there's two big themes in that text.
Вы, возможно, будете смотреть и скажете, ну, наверное, две больших или основных идей в этом тексте.
Certainly, forgiveness is one of them.
Ну, наверное, прощение это одна из этих тем.
And certainly, that the fact that Jesus is God is one of them.
Ну, и, конечно же, то, что Иисус Бог, это тоже одна из тем.
But since the punchline phrase, the end phrase,
ну, так как бы черта, заключительная черта или фраза,
is so that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins.
Говорит о том, что чтобы вы узнали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи,
then that's probably the main idea.
Возможно, это основная идея.
Now that doesn't mean you couldn't preach on the deity of Christ.
Конечно же, это не означает, что вы теперь не можете проповедовать о божественности Христа из этого текста.
But the main idea would be Jesus is able to forgive sins.
Основная идея это способность Иисуса прощать грехи.
Now that one there is a pretty hard text to decide what the main idea is.
Это довольно-таки сложный текст для того, чтобы решить, какова основная идея.
But there are harder texts.
Но есть и сложнее тексты.
Where you look and you just cannot, you don't know.
Где вы смотрите и просто не знаете.
You have maybe one or two or three real prominent themes and you can't figure out which one is the right one.
У вас может быть одна, две или три каких-то темы, и вы смотрите и не знаете, какая же из них основная.
That's when you look at the preceding context and the following context to see if you can see if the context helps.
И в этот момент вы смотрите предшествующий и последующий контекст, может ли он вам помочь или ответить.
And then if you still can't decide, then you preach all everything.
И если вы все же не можете принять решение, тогда проповедуйте все.
Make each theme a point of the passage and say this passage teaches us these three things.
Пусть тогда каждая тема будет как бы основным пунктом этого текста, и вы говорите, этот текст учит эти три темы.
And just tell your people, you know, I can't tell which one is the main theme here.
И скажите людям, ну я вам не могу сказать, какая тема здесь основная.
And say it's really hard to tell from the text, but all these themes are present, and then preach them.
Потому что довольно-таки сложно это извлечь из текста, но все эти три темы есть в тексте, и вот они.
Finally, make sure that every point in your preaching outline comes directly from the text.
Ну и наконец убедитесь в том, что каждый пункт вашей проповеди основан на тексте.
Now, this may not be true for some points.
Ну, возможно, это не относится к подпунктам.
And of course, when I preach, I don't give people subpoints.
Ну, конечно, когда я проповедую, я не говорю людям конкретно подпункты.
For instance, I may have an 18-point sermon.
Например, у меня может быть проповедь из 18 пунктов.
But I only give my people 3 points.
Но я им даю только 3.
Because a lot of them are subpoints. I may have a point with, you know, 4 or 5 things under each point or whatever.
Потому что у меня в основном это будут подпункты. То есть у меня основной пункт, который может быть 4 или 5 подпунктов.
And I just use them as observations.
И я их использую как наблюдения.
But sometimes when you find something in the text that's clear,
иногда, когда вы находите в тексте что-то ясное,
you might look up other cross references, find other things about it, and as you develop that one point, those other points that are underneath it might not come from that specific text.
И вы можете смотреть, может быть, из других ссылок, увидеть какие-то другие подпункты, и эти подпункты могут не исходить конкретно из вашего текста. Но все они говорят о вашем основном пункте. Если у вас, к примеру, есть текст, который говорит о божественности Христа,
you might want to look up multiple cross-references that talk about different aspects of the deity of Christ.
Вы можете рассматривать много различных ссылок, которые говорят о божественности Христа.
Those might not come specifically from your passage.
Эти ссылки могут быть не обязательно конкретно.
But what the amplifier talk about does come from the passage.
Но то, что они подчеркивают или то, что они подкрепляют ваш текст.
So the main outline of your sermon should come directly from the text.
Итак, основной план вашей проповеди должен быть взят напрямую из текста.
We've said this before, and it's a huge temptation. Try to avoid preaching all four gospels at once.
И мы уже сказали раньше об этом, и это, кстати, огромное искушение. Пытаться проповедовать по всем четырем Евангелиям одновременно.
You know, sometimes people preach the gospel, and they're preaching through Luke, and they talk about Mark.
Иногда люди проповедуют Евангелие, проповедуют Луки, а говорят из Марка.
And then they bring in information from Matthew.
Информацию берут еще из Матфея.
And pretty soon they're preaching in Matthew.
И очень скоро их проповедь перетекает в Матфея.
And then they get back to Luke.
Затем они снова возвращаются немного на Луки, потом весь Марка.
And just try and stick in your passage.
Постарайтесь оставаться в своем тексте.
And so we're starting today in hermeneutics for preaching gospel narrative.
Сегодня мы с вами начинаем с раздела, который называется герменевтические принципы, относящиеся к повествовательным отрывкам Евангелия.
There are several important principles you need to keep in mind when you're looking at the gospels.
Есть несколько герменевтических принципов, о которых обязательно нужно помнить, когда смотрите на Евангелие.
And one of those things is that the events that took place in the Gospels took place in the Old Testament era.
И один из принципов это то, что события, которые описывают Евангелие, происходили еще в ветхозаветную эпоху.
And we need to remember that Jesus isn't addressing the church. Because the church didn't exist until Pentecost in Acts 2.
И важно помнить, что Христос еще не обращается к церкви, потому что церковь не начала еще существовать до дня Пятидесятницы, которая описывается во второй главе Деяний.
He is addressing people then, and he's teaching his disciples things.
Да, он обращается к людям, он обучает своих учеников.
And later on, he's going to tell his disciples in the Great Commission to teach other disciples everything he commanded.
И позже уже в великом поручении он скажет своим ученикам, чтобы они научили других учеников всему, что он чему он их научил.
And so Jesus's teachings are kind of a bridge between the Old Testament era and the New Testament.
Поэтому учение Иисуса является своего рода мостом между ветхозаветной эпохой и новозаветной.
Remember in the Gospels, they are under the law of Moses and the blessing and curses of the Deuteronomic covenant.
Помните о том, что в Евангелиях они еще люди еще находились под заветом Моисеевым и под его благословениями и проклятиями.
They had to offer sacrifices and observe all the festivals and do all those things, and Jesus did those things.
Им нужно было еще приносить жертвы, нужно было приходить на все праздники. Вместе со всеми другими израильтянами, и мы знаем, что Иисус так и поступал. И если бы люди в то время так и поступали, то это был бы грех в отношении Бога.
And so as Jesus is teaching, you have to keep in mind that he is teaching Old Testament saints in the Old Testament era.
И поэтому, когда Иисус учит, нам необходимо помнить, что Иисус учит ветхозаветных верующих в ветхозаветную эпоху.
For instance, if I were to ask you, we have to keep the Ten Commandments, what would you say?
Ну, например, если бы я спросил вас, должны ли мы соблюдать 10 заповедей, что бы вы мне ответили?
A lot of people would say, yes.
Многие бы люди сказали, да.
Yeah. But the problem is if I asked you, are we under the law of Moses, then what would you say?
Но проблема-то в том, что если я спрошу вас, а находимся ли мы под законом Моисеевым, тогда что вы скажете?
No. Well, the problem is the Ten Commandments are the heart of the law of Moses.
Но проблема-то в том, что 10 заповедей – это сердце закона Моисея.
As a matter of fact, all of the laws, the 613 commands, are all expressions of the Ten Commandments.
И можно сказать, что все заповеди закона Моисея, все 613 заповедей – это своего рода выражение этих 10 заповедей.
And a lot of preachers have never thought through why we tell people to obey the Ten Commandments, but we're not in the law of Moses.
И многие проповедники, я хочу сказать, что многие проповедники никогда не задумывались, что они говорят людям, что нужно повиноваться закону Моисею, но в тот же момент, что мы не под законом Моисея.
And so they tell people we're not in the law of Moses, but then they say you have to keep the Ten Commandments.
То есть они говорят людям, мы не под законом Моисея, но в тот же момент говорят, что вы должны соблюсти 10 заповедей.
The Ten Commandments are part of the law of Moses.
А 10 заповедей – это часть закона Моисея.
And so let me see if I can explain this and how to solve this problem.
Попробую объяснить этот вопрос и как же можно решить эту проблему.
In the New Testament, we are said to be under the law of Christ.
В Новом Завете сказано, что мы находимся под законом Христовым.
We are under the law of liberty, as James says.
Мы находимся под законом свободы, как написано в послании Иакова.
And we're not under the law of Moses, which Paul makes clear.
Но не под законом Моисеевым, что Павел показывает очень ясно.
And yet, when we come to the Old Testament, we can't murder, which is one of the Ten Commandments.
Но в тот же момент, когда мы смотрим на Ветхий Завет, и там сказано «не убей», это одна из 10 заповедей.
Now we can't steal, and we can't commit adultery, and...
И мы не можем ни убивать, мы не можем ни красть, ни совершать прелюбодеяние.
And so how do we solve that? And this is how you solve it.
Итак, каким же образом вообще решить этот вопрос?
Do you remember what Jesus said when he was asked, what is the greatest commandment?
Помните, что Иисус ответил, когда его спросили, какая величайшая заповедь?
He said that we need to love the Lord our God with all our heart, mind, soul, and strength.
Да, он сказал, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всем разумением и всей крепостью твоей.
And that the second command is like the first, we need to love our neighbors ourselves.
И вторая, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя.
As a matter of fact, Jesus said the entire law system of Moses can hang or rest on those two commands.
Другими словами, Иисус сказал, что весь закон Моисеев может как бы основываться на этих двух заповедях.
And if you look at the Ten Commandments, you can see how the Ten Commandments are an expression of those two commandments.
И если вы смотрите на 10 заповедей, то вы можете увидеть, что 10 заповедей является выражением этих двух заповедей.
As a matter of fact, those first four commandments relate to loving God directly.
Первые 4 заповеди говорят о прямой любви к Богу.
And the last 6 commands of the Ten Commandments relate to loving your neighbor.
А следующие 6 заповедей, или последние 6 заповедей из 10 заповедей, они говорят о любви к ближнему.
And then the rest of the 613 commands are all expressions of those 10.
А все остальные 613 заповедей являются выражениями этих 10 заповедей, как бы объяснениями.
So you have the two commands, which are expressed in the 10, and the 613 are expression of those 10.
Есть две заповеди, которые объясняются с помощью 10, а затем эти 10 объясняются с помощью 613.
Now, in the New Testament, we're under the law of Christ.
В Новом Завете мы под законом Христа.
And we're not under the law of Moses.
Мы не под законом Моисея.
The problem is that how do we solve the issue? And this is how. We are under a completely different law system.
Вопрос, как же это нам решить? Я хочу сказать, что мы находимся абсолютно в другой системе закона.
But both law systems are based off the two great commandments.
Но и та, и другая система как бы заповедей и повелений основывается на этих двух повелениях.
And there is overlap because they are based on those two commandments.
И они в некоторых местах перекрестываются, потому что эти две заповеди, которые дал Христос, они являются величайшими заповедями.
When you look at the New Testament, what you'll see is that pretty much all the Ten Commandments are repeated, except for maybe the commandment to keep the Sabbath.
И если вы смотрите на Новый Завет, то почти все из 10 заповедей повторились в Новом Завете, за исключением той, что соблюдите субботу.
It would be like this. Let's say that you were a builder.
Ну, давайте скажем, вы строитель.
And you were a builder in this area, and you had to comply with the different building regulations and codes for this area.
И, допустим, вы строите где-то, ну, в этой области, Поэтому вам необходимо соответствовать всем правилам и нормам, которые установлены в этой области для строительства.
But then let's say after a while you move to Moscow and you begin to build things there.
Ну давайте скажем, что через некоторое время вы поехали в Москву и стали работать на стройке там.
Now the regulations here might be a slightly different than the regulations there.
И установления или нормы, которые здесь для строительства, возможно, будут немного отличаться от установлений норм, которые есть там.
But there would be a lot of overlap between the two law systems.
Но во многом они могут совпадать или перехлёстывать вот эти вот две системы установлений норм.
And so, why is that?
Почему так?
The reason is that there are usually national law codes that govern the whole nation.
Причина, потому что обычно существует национальный кодекс, который управляет, в общем-то, основными законами.
And what God says is, my national law code is love God and love your neighbor.
И Бог говорит, мой национальный кодекс — это люби Бога и люби своего ближнего.
And then he says, all the other laws come from these two commandments.
И дальше он говорит, что все остальные законы, остальные заповеди, они проистекают из этих двух заповедей.
And the law system of Moses is built on those commands.
Система Моисея, закон Моисея строилась на этих двух заповедях.
And the law system of Christ is built off those two commands.
Также система закона Христова строится на этих двух заповедях.
And there's a lot of overlap.
И есть много сходств, или где они пересекаются.
As a matter of fact, 9 of the 10 commandments are restated in the New Testament.
И мы точно знаем, что 9 из 10 заповедей закона Моисеева повторяются в Новом Завете.
And so to be accurate, we could say we're not under the law of Moses or the 10 commandments.
Поэтому для того, чтобы быть точными, мы должны сказать, что мы не находимся под законом Моисеевым и даже не под 10 заповедями.
Though we have to obey at least 9 of the 10 commandments.
Хотя мы должны повиноваться по крайней мере 9 из 10 заповедей.
We don't do it because we're under the law system of Moses, but Christ.
И делаем мы это не из-за того, что мы находимся под законом Моисеевым, но потому что под законом Христовым.
Now, even though we aren't under the law system of Moses.
И хотя мы не под системой закона Моисеева.
This doesn't mean we can't find principles to teach and preach on from all of the scriptures.
Это не означает, что мы теперь не можем никакие принципы извлечь из всего Писания.
And so that's how you solve the dilemma.
И таким образом вы решаете этот вопрос.
You understand that there is this law system and this law system and they overlap.
Вы понимаете, что есть эта система закона и эта система закона, и они перехлёстываются.
So that's why we keep the Ten Commandments because they're restated in the New.
Именно поэтому мы соблюдаем 10 заповедей, потому что они повторяются или снова произнесены в Новом Завете.
Now there's two questions that need to be asked in two different approaches to solving to approaching the Old Testament.
Есть два разных подхода к Ветхому Завету.
And one is this. Let me just ask you these two questions.
И один следующий. Я просто хочу задать вам два вопроса.
And then see which one you think is best.
И затем посмотреть, какой вы считаете вопрос звучит лучше.
Some people believe that we should only teach from the Old Testament what is repeated in the New.
Некоторые люди верят, что мы должны проповедовать из Ветхого Завета только то, что повторяется в Новом.
Or they would say that the only thing that is binding in the Old Testament is what is repeated in the New.
Или другим словами говорят, что в Ветхом Завете является для нас полезным только то, что повторяется в Новом.
Now, if you take that view, what is the logical outcome?
Если взять такую точку зрения, какой логический вывод можно сделать?
The logical outcome is that we don't need the Old Testament because everything we need is in the New Testament.
Логический вывод получается, что нам Ветхий Завет вообще не нужен, потому что все, что нам нужно, есть в Новом Завете.
If we only have to preach what's repeated in the New, then we only need the New.
Если нам нужно проповедовать только то, что повторилось в Новом Завете, тогда нам и нужен только Новый Завет.
So the best rule of thumb is this.
И получается лучший все-таки подход будет другой.
And that is that we teach everything as binding in the Old Testament, except that which is explicitly or implicitly nullified in the New Testament.
Мы должны преподавать все из Ветхого Завета за исключением того, что открыто или косвенно было отменено в Новом Завете.
And in that way, we can go to the Old Testament and we can preach it, unless there's some specific reason not to from the New Testament.
И таким образом мы можем идти и проповедовать Ветхий Завет, кроме только тех моментов, которые ясно были отменены в Новом Завете.
And this fits in well with the statements that Paul makes that all Scripture is profitable.
Таким образом, это будет подходить к тому утверждению, что все Писание полезно.
And all Scripture is for our instruction.
И что все Писание, оно служит для назидания.
And all Scripture is for our example.
И что все Писание служит примером.
Okay, so just remember when you're in the Gospels, you're still in the Old Testament era, and you have to keep that in mind, that we're not under the law of Moses, but they were.
Поэтому помните, что находясь в Евангелиях, мы все еще видим ветхозаветную эру, то, что они еще находились под законом
Моисея.
Также мы с вами уже сказали, что церкви в Евангелиях еще не существовало.
You'll notice when you read Reformed theologians that they will speak of the Old Testament being in the church.
Вы заметите, что когда вы будете читать реформаторов, богословов,
Church was the Old Testament. Yeah.
Они говорят, что в Ветхом Завете была церковь.
And they'll tell you that that the church has replaced Israel.
Они скажут, что церковь заменила Израиль.
And then they'll read the church back into the Old Testament.
И таким образом, как бы они церковь вносят туда в Ветхий Завет.
But it's clear from the New Testament that the church was born in Acts 2.
Ну, очень ясно из Нового Завета видно, что церковь родилась в Деяниях 2 главе.
And then one of the key issues in the birth of the church is the giving of the Holy Spirit.
И один из моментов новой церкви то, что был дан Дух Святой.
You know, a lot of times we think that the Old Testament saints, the Holy Spirit didn't have really anything to do with them.
Вообще очень часто мы думаем, что ветхозаветные верующие и Святой Дух они вообще не имели ничего общего, то есть они не были никогда связаны.
But the Holy Spirit was working in the lives of Old Testament saints.
Но мы можем увидеть, что Дух Святой работал в жизнях ветхозаветных святых.
Not in the same degree or way as in the New Testament.
Но может быть не до такой степени, не таким способом, как в Новом Завете.
Remember when Jesus spoke to Nicodemus, what he said about the Holy Spirit?
Помните, когда Иисус разговаривал с Никодимом, что он ему сказал о Святом Духе?
He talked about being born of the Spirit.
Он говорил о рождении от Духа.
And he said, don't you, as a teacher of Israel, know these things?
Он говорит, и ты, учитель Израиля, не знаешь ли этого?
And he should have known that Old Testament saints were born again by the Holy Spirit.
И он должен был бы знать, что ветхозаветные святые возрождаются свыше через Духа Святого.
And so here Jesus is speaking to an Old Testament saint in the Old Testament era, telling him the Holy Spirit causes people to be born again.
То есть мы видим, как Христос разговаривает с ветхозаветным святым, ветхозаветную эпоху о возрождении свыше с помощью Духа Святого.
And when Jesus is speaking to the disciples in the upper room, he tells them also about how the Holy Spirit has been with them.
И также, когда Иисус разговаривал со своими учениками в горнице, он говорил о том, что Дух Святой с ними.
And he says, the Holy Spirit has been with you, but will be in you.
И он говорит, что Дух Святой был с вами, но будет в вас.
And so that tells us that the Holy Spirit just didn't bring people to salvation and then abandon them.
И это показывает нам, что Дух Святой не просто возрождал людей, а потом оставлял.
They weren't saved by the Holy Spirit and then abandoned to live in the flesh the rest of their days.
Они не были спасены Духом Святым, а потом оставлены ими и жили в своей плоти все оставшиеся дни.
And so the Holy Spirit was there to be with them or help them.
Дух Святой был с ними, Дух Святой помогал им ходить с Господом.
And we also know from other texts that the Holy Spirit sometimes came upon people and empowered them for certain tasks.
Также мы знаем из текстов Ветхого Завета, что Дух Святой иногда сходил на людей и помогал им исполнять какую-то определенную работу, задачу.
But they didn't have the Holy Spirit to the same degree as New Testament believers.
Но у них не было Духа Святого в той же степени, как у Нового Завета.
Jesus goes on to make it clear in John 14 and 15 that the Holy Spirit would come and dwell indwell believers.
Иисус в Иоанна 14:15 очень ясно показывает, что Дух Святой придет и будет пребывать в верующих.
And then Paul goes on to tell us in many places how the Holy Spirit gives us spiritual gifts and empowers us and does a lot of things to help us live for Christ.
Ну и дальше, конечно же, Павел очень много объясняет о том, что Дух Святой живет в нас, что Он дает нам силы, помогает нам исполнять служение для Христа.
And so remember, when you're teaching in the Old Testament, that the Gentiles were not the focus of salvation yet.
И помните о том, что когда мы учим или изучаем Евангелие, то на язычниках еще не было как бы обращено спасение.
Yeah, Paul says in Ephesians 2:12.
Павел сказал Ефесянам 2:12, что без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.
And so those Gentiles were at that time, for the most part, out of the reach of the gospel.
Эти язычники в большинстве своем были за пределами Евангелия, то есть куда Евангелие достигало.
But in the church age, now the Gentiles are being reached by the gospel.
Но, конечно же, в эпоху церкви мы видим, что язычники теперь были достигнуты Евангелия.
So those are important distinctions to keep in mind.
И это очень важные различия, которые необходимо постоянно.
Also avoid confusing specific and universal commands.
Также избегайте путаницы между общими и частными заповедями.
And the specific and universal commands are, some commands are given just to specific people, others are given to everybody.
Частные заповеди — это заповеди, которые были даны каким-то конкретным людям, а другие заповеди, общие заповеди, были даны всем.
And Bernard Rahm lists some four helpful ways to determine if commands are universal or specific.
Бернард Рам дает очень полезный совет, который помогает определить, относится ли заповедь ко всем верующим или только к некоторым.
And what he says is, first of all, look at the text to see if the promise is universal.
И то он говорит, во-первых, посмотрите, есть ли в тексте какие-либо слова или выражения, позволяющие установить обетование как универсальное.
For instance, in John 3:16, Jesus says, whoever believes in him.
Например, в Иоанна 3:16 Иисус говорит, всякий верующий.
And so he makes the emphasis that it doesn't matter who it is, if you believe in Jesus, you can have eternal life.
То есть он подчеркивает особо, что независимо от того, какой человек, если он поверит в Иисуса Христа, то он будет иметь вечную жизнь.
Look to see if the promise being made is personal.
Также смотрите на указание на то, что обетование носит личный характер.
For instance, in John 14:26, Jesus says, "The Holy Spirit will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you."
Например, в Иоанна 14:26 Христос говорит: «Утешитель же, Дух Святой, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам».
Mark 13:11 and Luke 12:11 say something similar. Do not worry about what you are to speak, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you are to say.
Также в Марка 13:11 и в Евангелии Луки похожий текст 12:11 написано, что не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумайте, но Дух Святой скажет вам, что вам нужно будет сказать.
Some people have wrongly assumed that these promises are for all believers of every age.
Некоторые люди неверно предполагают, что эти обетования для всех верующих в любое время.
But if you look at the context of these passages, you see that Jesus is speaking to the disciples.
Но если вы посмотрите на контекст этих обетования, то вы видите, что Иисус говорит ученикам.
And what he's telling them is, when I go, the Holy Spirit's going to give you divine revelation.
И он говорит, что? Он говорит, когда я уйду, Дух Святой даст вам божественное откровение.
Now, I don't know about you, but it would be pretty great to just be able to walk behind the pulpit and receive a sermon from God.
Я не знаю, как вы для себя, но мне кажется, было бы неплохо выйти за кафедру и получить божественное откровение и сразу проповедовать.
But we know that Paul tells us that we have to study diligently
to
make our sermons.
Павел говорит, что нам нужно усердно учиться для того, чтобы подготовить проповедь.
Now, there might be a principle there that applies to us.
Ну, наверняка есть какие-то принципы, которые мы можем применить из этого.
We might say that God does help us remember things.
И мы можем сказать, что да, Бог помогает нам помнить, что-то вспоминать.
I think we probably all experience this at times.
Я думаю, время от времени мы все это испытываем.
Maybe you're witnessing to somebody and God brings certain scriptures or verses to mind.
Возможно, вы кому-то свидетельствуете, и вот Бог вам в разуме помогает вспомнить какие-то определенные тексты Писания.
But that's not the same as receiving a perfect divinely given sermon.
Но это не то же самое, как получить абсолютно совершенную Бог вдохновенно данную проповедь.
And so be careful not to make specific commands and make them universal.
Поэтому будьте осторожны между тем, чтобы взять какое-то частное повеление, частную заповедь и сделать ее универсальной для всех.
And then look at the text to see if a promise is conditional.
Также смотрите в текст и смотрите, дано ли оно вместе с обетованием или есть какое-либо условие.
For instance, in Matthew 18, verse 20, it's often quoted as a universal promise.
Ну, например, Матфея 18:20 часто цитируют как универсальное обетование.
You know, Jesus says, where two or three are gathered together in my name, I'm there in their midst.
Вы знаете, Иисус говорит, либо где двое, трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
And you know, I don't know about here, but in the States, there's all kinds of songs that include this verse.
Знаете, я не знаю, как у вас, но в Америке у нас очень много песен, которые включают этот стих.
You know, and they say basically, if two or three Christians are gathered, you know, Jesus is there in their midst.
И в основном они говорят следующее, что если двое или трое христиан собрались, то Иисус там посреди них.
But the problem is, Jesus is always with the believer, even if there's just one.
Но проблема-то в том, что Иисус всегда с верующим, даже если есть и один человек.
And the context of this passage is church discipline.
И контекст вот этого текста – это церковная дисциплина.
And Jesus is saying, if two or three gather together to make the decision to remove a brother or sister from the church for church discipline, I am there in their midst backing up their decision.
И Иисус говорит, что если двое или трое собрались для того, чтобы согрешающего брата подвергнуть церковной дисциплине, то я вместе с ними поддерживаю их решение.
And so in that case, that promise is conditional upon a church discipline situation.
В таком случае вот это обетование является условным обетованием, относящимся к церковной дисциплине.
And of course, just reading the context helps you see that it's that way.
Ну, конечно же, прочтение контекста помогает увидеть вообще все.
You know, you'll be reading sometimes in different spots, and there'll be promises made, and you want your people to have promises, but just make sure you don't pull them out of context.
Иногда вы будете читать и будете встречать какие-то обетования, которые дал Христос. И наверняка вам захочется сказать, вот, дорогие верующие, вам такое обетование, но будьте осторожны, чтобы вы не вырвали этот текст из контекста.
And then finally, look to see if the promise is for all times or just but for a specific time.
Ну и наконец, проверьте, дано ли обетование на все времена или на какое-то конкретное время.
For instance, you know, sometimes in America you'll see little bumper stickers on cars.
Ну, например, в Америке иногда вы можете встретить такие наклейки на бампере.
And it'll say, you know, if our nation humbles itself and pray, God will heal our land.
И там такие, если наш народ смирится пред Богом, то Бог исцелит нашу землю.
That is a quote from when Solomon is dedicating the temple.
И это цитата из молитвы Соломона, когда он посвящал храм.
And in that situation, Solomon is saying, if we sin, God's going to judge us with the curses of the covenant.
В том случае Соломон говорил, если мы согрешим, то Бог будет судить нас проклятиями завета, которые.
And he says that those curses come upon us as a nation if we humble ourselves and pray.
И он говорит, что если эти проклятия придут на нас и мы как народ смиримся и будем молиться Богу,
then God will hear and He will heal our land.
Тогда Бог услышит и исцелит нашу землю.
But that wasn't a promise made to America.
Но это обетование не было дано Америке.
All right. So those are some principles. Are there any questions about those?
Ну хорошо, это вот некоторые принципы. Есть ли какие-то вопросы по этому?
Есть.
Есть.
Скажите, вот можно ли пояснить, что значит фраза, что мы должны из Ветхого Завета проповедовать то, что явно не отменяется Новым Заветом? Вот, например, книга Левит, да, где множество разных жертвоприношений. Это значит, что нет смысла проповедовать по этим отрывкам вообще? Они нам не нужны,
получается?
You're going to preach through the book of Leviticus.
Например, вы хотите проповедовать книгу Левит.
And right off the bat, as you begin to go into Leviticus, you let your people know we're not under the sacrificial system.
Но сразу же, как только вы начинаете проповедовать по этой книге, вы должны сказать людям, что мы больше не находимся в системе жертвоприношений.
And you tell people that Christ is our once for all sacrifice.
И вы говорите, что Христос является одной жертвой за всех.
And you say that what Leviticus tells us to do was fulfilled by Christ.
И вы говорите, что то, к чему призывает книга Левит, уже было исполнено во Христе.
You can tell us that the author of Hebrews says that all the sacrifices pointed to Jesus.
И вы можете сказать, что автор послания Евреям говорит, что все жертвы указывали на Иисуса.
And so now you have biblical inspired authority to understand Leviticus.
И теперь у вас есть библейский богодухновенный авторитет для понимания книги Левит.
Because you have Leviticus is repeated in the book of Hebrews in many places that it is fulfilled in Jesus.
Потому что книга Левит повторяется довольно-таки много в послании евреям, что она была исполнена в Иисусе.
The temple and all those things were a picture of Jesus and his blood sacrifice.
Храм и все вещи, которые были в храме, были образом Иисуса и того, что было исполнено в его жертве.
So then I would begin to go through the text of Leviticus like any other book.
И поэтому, когда я начну проходить книгу Левит, как и любую другую книгу,
and I would talk about the sacrifices in the Old Testament and why they did them and what they were for.
Когда буду говорить о жертвах Ветхого Завета, для чего они их приносили, какова цель их была.
And I would just make that bridge of what does this tell us about God?
Я буду строить вот этот мост, что это нам говорит о Боге.
And what does this tell us about why he asked them to do these different kinds of sacrifices?
Почему Бог требовал от них вот эти вот различные жертвы?
And I would tell them that these things are fulfilled in Christ.
И, конечно, обязательно скажу, что все это было исполнено во Христе.
For instance, you know, when they were guilty and they sinned, they needed to offer a guilt offering.
Ну, например, если человек был виновен, согрешил, то ему нужно было принести жертву за грех.
And I would say, as New Testament believers, when we sin, we need to do what God tells us to do.
Я скажу, новозаветные верующие, мы, когда согрешаем, мы должны сделать то, что нам Бог сказал, мы должны делать.
We already have a once-for-all sacrifice, so God says, confess your sins.
У нас уже есть жертва, которая была принесена однажды и за всех, и Бог говорит нам, исповедуйте грехи свои.
And so instead of our sins being dealt with or covered by the blood of an animal, we have perfect atonement in Christ.
И поэтому вместо того, чтобы приносить кровную жертву животного, у нас есть совершенная жертва, совершенная заместительная жертва.
Maybe it says in there that we need to give a thank offering.
Возможно, в книге Левит говорится, что нужно принести благодарственную жертву.
Can you think of anything in the New Testament that tells us that we are to give an offering of thanks?
Вспоминаете ли вы что-нибудь из Нового Завета, где говорится, что мы должны приносить благодарственную жертву или что-то благодарение?
Sure, that's exactly what the New Testament says.
Да, именно так и сказано в Новом Завете.
As a matter of fact, it says we need to give thanks of praise to God.
Там сказано, что мы должны возносить благодарность хвалы Богу.
We don't have to offer an animal or offer some grain.
Нам не нужно приносить животных или там пшеницу или зерно.
Because we have Christ our once for all sacrifice.
Потому что у нас есть Христос, который является жертвой. Одной за всех.
But the principle is still the same.
Но принцип остается тот же.
That God wants us to be thankful and express that thanks to Him.
Что Бог хочет, чтобы мы были благодарными и выражали свою хвалу и благодарность.
You're going through all the different temple rituals and things like that.
И вместо того, чтобы проходить различные вот ритуалы, которые совершались в храме.
And we know that the author of Hebrews says those things picture the heavenly tabernacle.
И мы знаем, что автор послания Евреям говорит, что это все были образы небесной скинии.
And Christ is our high priest.
И Христос является нашим первосвященником.
And we ourselves are priests.
И мы сами священники.
And so as you go through there, you just show what the Old Testament says and means in that context first.
И поэтому, проходя ветхозаветный текст, например, Левит, мы видим, во-первых, сначала показываем, что это значило для них в ветхозаветном.
And then you talk about the explicit or implicit statements in the New Testament, which comment on that.
Затем вы показываете ясные отрывки Писания, которые, допустим, отменяют или которые комментируют вот эти тексты.
And doing that, you could just preach through the whole book and find lots of great stuff in there.
Так поступая, вы найдете очень много полезного. Это очень хорошая книга для проповеди.
Okay, moving on.
Еще вопрос.
Матфея 24:20 Иисус говорит, чтобы бегство ваше не произошло зимой или в субботу. То есть он там говорит, некоторые ссылаются на это, то, что он уже смотрел вперед и уже субботу еще утвердил в Новом
Завете. Show that the Sabbath will be
So how do we deal with that problem? That we want to know. Okay, that's a pretty easy problem.
Ну, довольно-таки несложный.
You have to remember who is Jesus speaking to when he's talking about that.
Нужно сразу вспомнить, с кем говорит Иисус, когда он это сказал.
He's talking to Jews.
Он говорит иудеям,
who are under the law,
которые находились под законом,
or Sabbath keepers,
и которые соблюдали субботу.
In the near context, disciples have come to him and they've asked him a question.
И ближайший контекст — это ученики пришли к нему и задают ему вопрос.
And the question is, what will be the sign of your coming and the end of the age?
И вопрос такой: каков признак или знамение твоего второго пришествия или последних веков?
And we know that from different prophecy texts in the book of Revelation.
И мы знаем из различных пророчеств и из книги Откровения,
that the church will be raptured out before the tribulation has happened.
Мы знаем, что церковь будет восхищена еще до великой скорби.
And so what we know is that during the tribulation, God is going to bring many Jews to Christ.
И мы знаем, что Бог во время великой скорби многих иудеев приведет ко Христу.
But we also know from books like Zechariah that the Jews will be united, they will be brought back to their homeland.
Также мы знаем, например, из книги Захарии, что иудеи объединятся и возвратятся в свою землю.
And these will be Sabbath-keeping Jews.
И это будут иудеи, которые будут соблюдать субботу.
And so Jesus is speaking to Jews about what Jews will be doing towards the end of the tribulation.
И Иисус говорит здесь о иудеях, то, что они будут делать ближе к концу уже великой скорби.
But we know later on in texts like Colossians chapter 2.
Но мы также знаем, что позже в текстах, например, как Колоссянам 2 глава,
Romans chapter 14,
или Римлянам 14 глава,
that we don't have to keep the Sabbath.
Сказано, что мы не должны соблюдать субботу.
The author of Hebrews says, well, in that section we looked at yesterday in chapter 3 and 4.
И автор послания евреям, вот в том разделе, который мы с вами вчера рассматривали, 3-4 глава.
We enter God's rest through faith in the gospel.
Что мы входим в Божий покой через веру в Евангелие.
And, you know, we can worship every day alike or set aside a specific day.
Мы можем поклоняться каждый день одинаково или можем отделить отдельный день.
And Paul says in Romans 14, let each man be fully convinced in their own mind.
И Павел пишет in Romans 14. Да, и Павел пишет в послании к Римлянам 14 главе, что каждый пусть будет убежден в своей совести или там в своем разуме. Так. Давайте.
Скажите, вот в этом свете слова великого поручения, которые Иисус дал. Как расценивать, если он говорил их только как апостол?
How we can say should we fulfill them because we followed the gospel from the beginning?
Sure. Yeah, but think of exactly what the Great Commission says.
Подумайте абсолютно точно, что сказано в великом поручении.
The command is what is the command? In the Great Commission.
Какое повеление в великом поручении?
Делайте учеников.
Make disciples.
Да, делайте учеников.
Okay. So really, it's a participle which says in your going as you go along.
То есть причастие там буквально идет причастие идя. То есть в то время как вы идете.
Make disciples.
Делайте учеников — это повеление.
And then there is what do you teach those disciples?
Чему нужно было учить этих учеников?
Всему, что научил.
Yeah, teach them everything which I commanded you.
Научите их всему, что я повелел вам.
I left out the baptizing part. Just well, yeah, the teaching part.
Я оставил, конечно, часть, которая говорит о крещении, но просто.
But yeah, he says, go make disciples.
То есть он говорит, идите, научите, делайте учеников.
Baptize them in the name of the Father, Son,
and Holy Spirit.
And so now, disciple means a learner, a student.
Итак, ученик означает учащийся.
When somebody comes to Christ, they begin to hunger and thirst for God's truth.
Человек, приходящий ко Христу, становится жаждущим Божьей истины.
And then you teach them to observe all that Jesus commanded.
И тогда вы учите их соблюдать все, что Иисус повелел.
And what did Jesus command?
А что Иисус повелел?
Go make disciples.
Иисус повелел идти и делать учеников.
So it's a self-propagating command that you teach others and let those people teach others.
Как бы самораспространяющееся такое повеление, то, что вы идете и учите других, они учат других.
And so we all keep making disciples, we all keep teaching them, and that's how it's
going. Итак, мы все идем и продолжаем учить учеников, и так будет до конца времени.
And then if you compare that to Mark's version.
Если вы сравните это с,
you know, the all nations teach all nations.
И если вы сравните это с повелением, которое дано в Евангелии Марка, там сказано, что научите все народы.
Which would imply, you know, a long time to get to do that. We're still trying to do that.
Что, конечно же, для чего требуется, конечно, много времени, то есть, чтобы все народы узнали. Мы еще до сих пор пытаемся это сделать.
У нас в Москве так написано.
Мы будем говорить об этом чуть позже, но я кратко отвечу.
But in the Jerusalem Council, the whole book of Acts talks about a time of transition.
Ну вообще вся книга Деяний апостолов говорит о переходном времени.
If you remember, almost all the people who came to Christ early on were all Jews.
Если вы помните, что все люди, которые пришли ко Христу, в тот момент, все были иудеями.
And they are starting to reach out to the Gentiles.
И они начали идти к язычникам.
And now there is this problem of what do we do with the Gentiles who are coming in?
И тут возникает проблема, что же делать с язычниками, которые приходят в церковь?
When you search through the New Testament, you see that there was a time period where the Jewish believers were trying to be sensitive to the non-Jewish believers.
И если вы будете смотреть и исследовать Новый Завет, то вы увидите, что было время, когда иудейские верующие старались быть внимательны к неиудеям.
For instance, you know, should I take this Gentile convert and have him be circumcised so that he can witness to the Jews?
То есть, другими словами, должен ли я взять новообращенных язычников и обрезать его для того, чтобы он был свидетелем для иудеев.
Should we have the Jews compel the Jews to keep the law of Moses so that they can evangelize the Jews, the Gentiles, keep the law of Moses?
Должны ли язычники, которые обратились, соблюдать закон Моисеев для того, чтобы им идти и свидетельствовать иудеям?
So this was kind of the tension that was going on in the Jerusalem Council.
И как раз вот этот вот вопрос вот возник на Иерусалимском соборе.
And so there was the command that was basically laid down is, you know, we need to make sure that they abstain from immorality.
И на Иерусалимском соборе было принято вот это решение, то, что они должны
And then there was the statement that we should tell them also to refrain from eating blood.
Также, чтобы они воздерживались от крови.
And the question is it wrong to eat blood today?
И вопрос такой, а что значит получается? Можем ли мы сказать, что неправильно будет, если мы будем есть кровь всего?
Would it be wrong to go to Germany and have some blood sausage?
Будет ли грехом, если мы поедем в Германию и съедим там кровяных сосисок?
In that culture, a lot of the Gentiles, they would drink blood, thinking they would receive life from drinking that blood.
В той культуре, во многих языческих народах, они пили кровь, считая, что они как бы получают жизнь через то, что они пьют кровь вот этого животного.
And I think the reason they made that regulation and decided to tell them to abstain from blood.
Я думаю, причина, по которой они сделали такое вот правило, чтобы они удерживались от крови,
is they wanted the Gentile converts to make sure that they didn't think that they were going to receive some sort of spiritual life from drinking that blood.
Чтобы они убедились, или чтобы язычники помнили о том, что они не получили духовную жизнь от этой крови, которую вдруг они...
I don't think they were saying, you know, never eat blood sausage or anything with blood in it.
Я не думаю, что они сказали, никогда не ешьте кровяных сосисок или никакого мяса, которого вдруг осталось кровь там.
All cuts of meat have some degree of blood in them.
Потому что, вы знаете, любое мясо имеет хотя бы немного крови.
But I think he was saying, make sure you tell your Gentile converts not to be thinking they're going to gain spiritual life from drinking blood.
Но я думаю, основная идея была, что они как бы сказали, скажите язычникам, что они не получают никакой духовной жизни или духовной силы через то, что они пьют кровь.
But anyways, we'll talk about that more later.
Но, кстати, мы будем с вами говорить об этом чуть позже.
All right, let's talk about hermeneutics for preaching miracle accounts.
Ну давайте теперь поговорим о герменевтических принципах, относящихся к рассказам о чудесах.
And remember, there is a difference between descriptive and prescriptive texts.
Помните о том, что есть различие между описательными и предписательными текстами.
You know, one of the things that happens in the charismatic movement is they don't observe this principle.
Одна из вещей, которая происходит в харизматических церквах, то, что они не различают эти принципы.
A lot of them have the idea, well, since this godly person did this, then I can do this.
У многих из них такое мнение, что если у этого человека так было, значит и я так могу делать.
Since Jesus did it, we should do it.
Так как Иисус так поступал, значит и я могу это же делать.
Since the apostles did it and the 70 disciples did it, we should be able to do it.
Также из того, что апостолы это могли делать и 70 учеников, значит и я могу это делать.
And they look at the text and they see these things described.
И они смотрят в текст и видят какие-то описанные вещи.
And they assume that they're prescribed or commanded.
И они предполагают, что это предписываемые вещи или повелеваемые.
When they're not.
Хотя это не так.
For instance, if you take that line of reasoning, this is one time I was teaching some singles.
Ну, вообще, если взять подобное рода учение, я вспоминаю, как я однажды учил людей, еще не замужних, не женатых.
And so they wanted to talk about dating and getting married and finding a spouse.
Ну, они хотели поговорить о том, как знакомиться, как встречаться, как вообще искать себе супруга.
And usually in the conservative churches, some believe still in arranged marriages.
И в консервативных церквях до сих пор еще есть люди, которые верят браки, которые заключаются как бы родителями, то есть или которые
Francis, this is still very common among the a lot of the believers in India.
И вы знаете, это еще очень популярно среди верующих в Индии.
We have many nationalities at our church, and some of them have had arranged marriages.
У нас много национальностей в церкви, и вот у некоторых из них до сих пор существуют такие вот браки, которые заключаются еще родителями.
I mean, you can see kind of the reasoning behind that.
И вы можете увидеть определенные причины, которые предшествуют этому.
You have two older godly Christians.
То есть два уже таких, ну, зрелых, благочестивых христианина.
And they look for a proper spouse for their son or daughter.
И они ищут, например, супруга для своего сына или дочери.
There's no dating, so there's no temptation to immorality.
То есть нету никаких свиданий, нет никакого искушения для безнравственности.
The parents get together, they pray about it, and they make a decision.
Родители собрались, договорились, приняли решение, помолились.
And then you might show up and meet your husband or wife on your wedding day.
Ты можешь встретиться со своим мужем или женой только на свадьбе.
You might not know them at all.
Ты, возможно, и даже никогда не знал.
And they say you're going to marry this person.
Они скажут тебе, ты должен жениться на этой девушке.
The church there has done that for a long time.
И вы знаете, церковь так поступает там уже долгое время.
And you know it's a little awkward at the beginning.
И сначала кажется довольно-таки странно.
Yeah, but a lot of those people have great solid marriages.
Но у многих из этих людей очень хорошие, очень крепкие браки.
And so you could argue that, well, you need to have an arranged marriage.
Возможно, тут выстоит такой аргумент. О, слушайте, нам нужно сделать такие же браки.
This is basically what Abraham did with Isaac.
Ну, мы видим, что Авраам то же самое сделал при Исааке.
So now you have biblical precedent.
То есть есть библейский прецедент, да?
See, it's described in the Bible.
В Библии описано.
Now see, the problem is, well, you could also argue that you need to do what the Benjamites did.
Ну проблема то есть то, что можно тогда сделать то, что сделали вениамитяне.
You wait till some girls are out having a dancing feast by the vineyard and then kidnap a wife.
То есть ждать, когда девушки выйдут в виноградник танцевать и затем все просто воровать жен, да?
It's described in the Bible.
Да, это же описано в Библии.
Or you can do what Samson did and kill a bunch of Philistines for a wife.
То, что делал Самсон, например, убил кучу филистимлян для того, чтобы взять себе жену.
Or you could take a stroll through the town like Samson did and say, there's a good looker, you know, get her for me, I want her as my wife. Remember he walked through the town with his parents, and his parents said, he goes, get her for me, she looks good to me.
Сначала мы также видим, как Самсон, помните, да, он со своими родителями идет, заходит в город, встречает красивую девушку. О, красивая девушка. Возьмите ее для меня, она мне нравится, будет моей женой.
So,
мы
go,
можем так же поступать.
As you go through the Old Testament, you can find all kinds of ways that people.
И в Ветхом Завете вы можете найти множество различных таких вот.
These ways are described.
Но все это описывает.
But they are prescribed.
Это не предписывающие.
So we have freedom in how we go about getting our wives.
Поэтому у нас есть свобода по поводу того, каким образом мы находим себе жену.
Within what the Bible does say.
До тех пор, пока мы соблюдаем то, что в Библии на самом деле говорит.
So that's just an example of making sure you don't take things that are described and then say they're prescribed.
Это просто пример того, чтобы вы следили внимательно, чтобы не взять те тексты, которые являются описывающими, и не сделали их предписывающими.
And then make sure that when you're looking in the text and you see the miracle, you ask yourself, why is this miracle being performed?
Также, глядя на описание чуда, нужно всегда задавать себе вопрос, а какую цель преследовало то или иное чудо?
Miracles usually perform for a specific purpose.
Чудеса обычно совершались для определенной цели.
Sometimes they're performed to make a statement or teach a certain thing.
Иногда они совершают для того, чтобы сделать какое-то утверждение или научить чему-то.
But usually, when Jesus does them in the Gospels, they almost always point to Jesus.
Но обычно, когда Иисус совершал чудеса в Евангелии, то это чудо всегда указывало на Иисуса.
The reason they're called sign gifts is because they're like a sign that tells us something.
Вообще причина, по которым были даны чудодейственные дары или дары знамений, это как своего рода знак, знаете, такой говорит, что здесь что-то есть, то есть он обращал внимание.
And usually the sign says that Jesus is the Messiah.
А в случае с Иисусом этот знак обычно всегда говорит Иисус Мессия.
Sometimes it says he's God.
Иногда он говорит Иисус Бог.
Now sometimes it says that he can forgive sin.
Иногда чудо говорит, что Иисус может прощать грехи.
So look in the text to see if there is a specific purpose for the miracle.
Итак, смотрите в текст для того, чтобы найти, какая конкретная цель для этого чуда.
Also consider who performed the miracle and by whose authority.
Также смотрите, кто совершал чудо и какой властью.
Jesus, for instance, he does miracles and he just does them. And he doesn't call upon anybody else to do the miracle.
Например, Иисус совершал любое чудо, и он всегда исполнял волю Отца, когда совершал это чудо.
For instance, the 70 disciples were given power to do miracles.
Ну, мы помним также, 170 ученикам была дана сила для того, чтобы совершать чудеса.
And they were given authority to do them in a specific circumstance.
И им дана была эта власть совершать чудеса в каких-то определенных обстоятельствах.
Jesus was going to evangelize certain towns and he sent them ahead of him.
Иисус собирался идти благовествовать в определенном городе, и он посылает учеников впереди себя.
So they were doing pre-evangelism to Jesus coming along.
То есть они делали подготовку к пришествию Христа для благовестия.
So they would go into the towns, they would perform some miracles.
И вот они шли в город, они совершали чудеса.
They would heal the sick and cast out demons.
Они исцеляли больных, изгоняли бесов.
And then they would preach the gospel.
И затем они проповедовали Евангелие.
And at that time the gospel was there's good news, the Messiah has come and his name is Jesus Christ.
И в то время, когда Евангелие звучало, благая весть, тогда приходил Мессия.
And then later on Jesus would come right after them and present himself to them.
Как раз в это время появляется Мессия и показывает себя.
And so that was a specific group for a specific time, for a specific purpose.
Мы можем сказать, что это была конкретная группа для конкретного времени с определенной целью.
And all those miracles pointed either to the authority of the messenger or to the message of the messenger.
И все эти чудеса либо указывали на власть или авторитет того, кто совершал эти чудеса, либо на саму весть, которую произносит тот, кто совершает чудо.
And finally, don't assume that because God worked in a certain way at a specific time in history, that He's always going to work in the same way.
Ну и наконец, не следует думать, что если Бог действовал определенным образом в какой-то исторический период, то и во все остальные времена Он будет действовать точно так.
You know, God does His character never changes.
Характер Бога не изменен.
But the way He works often changes.
Но способ, каким способ Его действий часто меняется.
So He doesn't work the same way all the time, though He Himself doesn't change.
Он не действует постоянно одинаково, хотя сам Он не изменен.
All right. Let's talk about parables.
Ну и немного давайте поговорим о притчах.
Parables are really fun to teach.
Вообще притчи очень весело проповедовать.
Some of them are extremely hard to interpret.
Некоторые из них очень трудно истолковать.
And so when you come to a parable, you need to have clear in your mind how to approach that parable so that you handle it accurately.
Поэтому, подходя к притчам, нужно иметь очень ясное понимание, каким же образом истолковать, каким образом вообще подойти к этому тексту, чтобы его понять.
The word parable literally means to cast alongside or compare two things.
Само слово притча означает сравнивать что-то с чем-то.
It is to compare something that is very familiar with what is unfamiliar.
Сравнивать что-то очень знакомое с чем-то незнакомым.
And a parable is something that could really happen, a true-to-life story.
И притча — это то, что могло произойти в истинной жизни.
And that's how it differs from an allegory.
Именно этим она и отличается от аллегории.
And if you're talking about an allegory, you're talking about things that couldn't really happen in real life.
Потому что когда говоришь об аллегории, аллегория — это то, чего на самом деле не могло произойти в реальной жизни.
And parables are designed to teach a specific truth.
И притчи были предназначены для того, чтобы донести какую-то конкретную истину.
And then they're usually given in specific circumstance.
И они обычно давались в каких-то определенных обстоятельствах.
And so that's we have a parable. Parables often come in sets, and they have often have a repetitious build-up.
Так что мы часто видим, что притчи часто встречаются в каких-то обстоятельствах и довольно-таки часто повторяются.
When you're reading through the parables, notice how they often come in sets of three.
Когда вы читаете притчи, посмотрите, что часто притчи состоят из трех притч. Допустим, какая-то одна притча или одна мысль состоит из трех маленьких.
For instance, you have the parable of the sheep, the lost sheep, lost coin, lost son.
Например, есть притчи об овце, о потерянной овце, о потерянной драхме, о потерянном сыне.
In all three, something is lost, and then it's found and rejoiced in.
И во всех трех притчах что-то было потеряно, потом находится и радость.
And parables often provide sharp contrast.
Очень часто в притчах фигурируют контрастирующие персонажи.
For instance, in Matthew 25, 1-13, you have the parable of the wise and the foolish virgin. They're contrasted.
Например, в притче в Матфея 25 главе о мудрых и неразумных девах есть очень яркий контраст между мудрыми и неразумными.
You'll also notice as you study parables that the characters in the parables often come in sets of three.
Также, изучая притчи, важно помнить, что главных героев в притчах часто бывает три.
For instance, in the parable, the Good Samaritan, you have the priest and the Levite and the Samaritan.
Например, притча о добром самарянине. Есть священник, левит и самарянин.
The main point of the parable is almost always found at the end of the parable.
Основная идея притчи чаще всего раскрывается в самом конце.
This is like the punchline. This is the main emphasis point. Almost always comes at the end.
Это своего рода итоговая черта. Это основное ударение. И это всегда обычно встречается.
And then as you look at parables, you'll see that they're given in the middle of a life situation.
И когда вы смотрите на притчи, то вы можете видеть, что притчи чаще всего рассказывались в какой-то конкретной ситуации.
For instance, in Matthew 13:2, it talks about this great multitude that is gathered and is standing on the beach.
Например, в Матфея 13 главе 2 стихе мы видим, что собралось множество народа к Христу и встали на берегу.
For instance, in Matthew 18, Peter comes and asks the Lord a question, and then Jesus gives parables.
В Матфея 18 главе мы видим, как Петр подошел к Господу и задает ему вопрос, И в ответ он рассказывает ему притчу.
In Matthew 19, Peter makes a statement that, you know, the disciples have left everything to follow Jesus.
В Матфея 19 главе Петр говорит, что мы, ученики, оставили все и последовали за Иисусом.
And then Jesus gives a parable.
И в ответ на это Иисус
in Matthew 21,
рассказывает притчу. Матфея 21
Jesus
глава.
Came to the temple.
Иисус пришел в храм.
And they ask him, what authority are you doing things? Who gave you this authority? And then Jesus gives a parable.
И Иисуса спрашивают, какой властью ты учишь, какой властью ты все это делаешь? На это Иисус рассказывает притчу.
As we mentioned earlier, Matthew 24, they ask, what will be the sign of your coming and the end of the age?
И как уже мы раньше упоминали, Матфея 24 главе, они приходят ко Христу и спрашивают, какое знамение конца времени.
And so what you want to do when you study a parable is you want to look in the context to find out what is the situation that made the parable happen.
Поэтому, изучая притчу, необходимо изучить контекст, какова ситуация предшествовала этой притче, на что она была дана.
And parables are given to evoke a response, to cause some sort of obedience.
И притчи были даны для того, чтобы люди провели какую-то реакцию, для того, чтобы люди были послушны.
And you see this, for instance, in Matthew 13:9, after interpreting the parable of soils, he says, "He who has ears, let him hear."
Матфея 13 глава показывает нам такой пример, где сказано, что кто имеет уши слышать, да слышит. Это было сказано после притчи о сеятеле.
And in the Jewish culture, to hear or to listen means to hear or listen so as to obey.
В иудейской культуре услышанное означало услышать так, чтобы повиноваться.
You see, for instance, in Matthew 13, the parable of the tares.
Матфея 13 главе мы видим притчу о плевелах.
And then he summarizes the parable. At the end of the age, angels will come forth, and they will go forth, and they will gather the wicked and righteous, and they will cast the wicked into the furnace of fire, and there will be weeping and gnashing of teeth.
И в конце притчи Христос суммирует своего рода эту притчу и говорит, так будет при кончине века. Изведут ангелы и отделят злых от среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов.
And this is clearly both an interpretation and the emphasis of the parable.
И это очень ясно. И толкование, и ударение, то есть акцент, на котором ставится.
I give you several more examples here.
Я еще дал здесь несколько примеров.
All right, we're going to stop here.
Ну, мы сейчас сделаем с вами перерыв.